Немножечко добавление к тому, что вчера я говорил на первом занятии по поводу здоровья и энергетики. В общем, очень важно иметь, чтобы быть здоровым, надо иметь правильную мотивацию быть здоровым. Надо хотеть быть здоровым. Понятное дело, что любой человек хотел бы быть здоровым, да, и все друг друга этого желают. Но в реальности то, что люди обычно делают с собой, оно полностью противоречит их пожеланиям. И вот этот процесс приближения к здоровому состоянию, в общем, он очень долгий и бесконечный, примерно так, как снимать листья с какой-то бесконечно большой капусты. Ты снимаешь, там еще что-то оказывается, снимаешь, еще что-то оказывается. То есть, чем глубже уходишь в свою энергетику, в понимание взаимосвязи энергии своего тела, окружающей среды, тем больше появляется разных тонкостей нашему собственному видению. Вот. И чем более осознанными мы становимся, тем больше работы у нас появляется над самими собой. Ну и если вначале мы работаем, когда вообще задумываемся над своим здоровьем, работаем в основном над своим телом, начинаем там лечиться, чиститься, голодать и так далее, то, как правило, следующий этап мы начинаем задумываться о своем ментальном состоянии, психическом состоянии. Ну и потом уже неминуемо, если мы в правильном направлении мыслим, мы приходим к необходимости занятия духовной практикой, потому что это единственная вещь, которая способна полностью выровнять наше состояние. Почему? Почему?
Ментал главенствует над остальным, стало быть. Если там все хорошо, то и ниже будет нормально.
Я вчера, помните, говорил про
источник.
Вот, про источник. Потому что единственный возможный способ стать полностью здоровым – это приблизиться к этому изначальному источнику. Потому что из него происходят все измерения нашего психофизического бытия. И, как говорится, если мы будем в той древнеиндийской поговорке искать слона в лесу по его следам, в то время, как он уже давно стоит у нас дома, в сарае, да, то мы вряд ли найдем этого слона. Вот. Единственный способ стать здоровым – это приблизиться к этому источнику. Чем ближе мы к нему оказываемся, тем больше у нас сжигается всякой гадости, которая налипла на нашем теле, речи и уме. Наше тело, речь и ум – это то, на что разделяется поток бытия традиционно. Здравствуйте. Это все те же самые просветленные тело, речь и ум, то есть три просветленных измерения, только немножечко искаженном, скажем так, варианте. У кого-то более искаженные, у кого-то менее искаженные. И задача, так если посмотреть схематически, это просто снять всю ту налипшую гадость в виде разного рода омрачений. Ну, омрачений, такой термин у нас в буддизме используется. Можно назвать его грязь, можно назвать там фильтры какие-то, которые мы накопили не только в этой жизни, но и на протяжении бесчисленных прошлых жизней. Соответственно, чем ближе мы к источнику, из которого все происходит, тем больше отваливается, сгорает все этой грязи. То есть все люди хотели бы быть здоровыми. Но чем больше мы этим занимаемся, тем больше у нас появляется некая осознанность, или можно сказать мудрость в отношении того, что такое здоровье и как его добиться. И можно сказать, самое лучшее здоровье – это состояние пребывания в полном контакте с этим изначальным источником. Потому что это такое базисное, фундаментальное здоровье, из которого потом уже происходит все. И тут действительно начинает на каком-то этапе становиться понятна и роль того же самого прибежища. А что такое прибежище? Прибежище – это не повторение какой-нибудь тибетской мантры или четверостишья. Это не поклоны перед статуями Будды или непонятными танками. Прибежище – это осознанное устремление к этому самому чистому изначальному источнику. Осознанным оно станет тогда, когда мы понимаем ценность этого источника. Будда, Дхарма и Сангха – это порталы, через которые мы контактируем с этим источником. Может быть, если мы прилетим в другую галактику, они будут называться и выглядеть совершенно по-другому. Если там в той галактике 5 измерений, они должны выглядеть по-другому. Ну, смысл примерно будет тот же самый. Там слово «Будда» означает, да, чистоту от разного рода омрачений, вот этой самой грязи, и раскрытие всех просветленных качеств, всех качеств силы. Ну, они могут называться по-другому и выглядеть по-другому. А смысл развития и эволюции, он останется и в другой галактике тем же самым. Приблизиться к этому источнику, из которого все происходит. Поэтому качество осознанности как таковой, оно, безусловно, одно из важнейших в нашем стремлении к здоровью в общем и к духовной реализации в частности. Надо добавить, что если говорить в общих чертах, то нас часто угнетает наше закрытое состояние, депрессивное состояние, которое возникает в результате нашей замкнутости в том самом коконе, про который вчера и не только вчера много говорилось. Если мы сидим в этом коконе, и у нас нет полноценного контакта с окружающим миром и людьми, то мы так или иначе будем испытывать разные депрессивные состояния. И чем больше у нас обычного интеллектуального ума, тем, наверное, чаще мы будем испытывать эти депрессивные состояния. Человек, который недалекий, не задумывается над экзистенциальными вопросами, сидит в своем коконе, который ему нравится, щебечет, там хлопочет, развешивает разные рюшечки, в принципе, особо не депрессирует. Вот. Но если человек начинает развиваться, задумываться над смыслом жизни и понимать, что ему нужно что-то большее, но при этом удерживать этот свой собственный кокон, считая его неотъемлемой частью себя и своего существования, то тут, конечно, наступит противоречие, из которого будут появляться разные депрессивные состояния. Нам нужно, ну, такое вот банальное выражение, да, ну, нам нужно научиться быть счастливыми. И довольствоваться своим нынешним состоянием и настоящим моментом. Легко сказать, но нелегко сделать.
Можно, извините, вопрос, как коррелирует между собой ваш привык закрываться в кокон от людей, вчерашних, от людей, которые потенциально могут высосать энергию, с сегодняшними словами о том, что кокон, закрытие в кокон приводит нас к депрессии?
Это вещи на разных уровнях объясняются, на самом деле. Не все так плоско и линейно, как может показаться. Мы вчера говорили о том, как защищать свою энергетическую информационную систему. В данный момент большинство людей, сидящих здесь даже, они просто открытые информационные системы, которые негативно мыслящие или люди с негативной энергетикой могут раздолбать за один день. Особенно если у людей есть какие-то средства для этого. Ну, какой-то опыт, там магия, колдовство, например, или тяжелый глаз, что-нибудь такое. Вы будете рады от той ситуации, если вы там встретитесь с такими людьми, и они обесточат вас, лишат вас энергии там за один день или за неделю. У вас не останется сил даже потом заниматься духовной практикой. Вы будете бегать по врачам, искать причину, а причину не найдете. И о практике вы потом будете вспоминать там последнюю очередь. И к чему тогда все эти умные разговоры об основе бытия, о всеобщей открытости, если никакого приложения они к вашему состоянию иметь не будут. Понимаете сейчас? То есть надо как-то быть, ну, понимать вещи с разных сторон и понимать как бы многослойность ситуации. Разделять разные контексты, что ли. А так противоречие-то можно много найти, даже в словах самого Будды при желании. Просто даже в буддизме есть такое понятие, когда объясняется вещь. Ох, какое сложное понятие. Одна сущность с разными... Самое простое. Одна сущность или одна вещь может иметь разные точки зрения. На одну вещь можно смотреть по-разному. Если дословно переводить эту фразу, которая в буддизме имеется, я даже не помню, чтобы в каких-то буддийских книжках у нас ее переводили. Одну и ту же вещь, одно и то же явление можно разрезать по-разному, сделать несколько срезов, да, и посмотреть с разных точек зрения. Но
здесь просто не надо воспринимать или. Можно уметь защищаться и при этом быть открытым, уметь сохранить себя и раздать себя. Вот. А или, оно нигде не проходит. Можно быть и. В защите и при этом лучиться.
Ну, совершенно верно. В общем, человек, который не созрел для того, чтобы быть генератором или локомотивом, как мы вчера говорили, просветленной активности и быть способным помогать всем живым существам, это к такому состоянию относятся многие наши духовные практикующие. Это человек, который может быть разрушен разными воздействиями или препятствиями. Только когда человек достигнет реализации, ему не нужно будет никакого рода защита, потому что эта защита, она будет естественной, автоматической и будет присутствовать вообще вне зависимости от его или ее пожеланий. Иногда в буддизме говорится, что когда человек достигает там, реализации естественного состояния, то ему не нужно больше потом делать подношение защитникам, потому что эти защитники просто сопровождают его, как имеется в виду защитника мудрости, как тень сопровождает тело. Потому что защитники мудрости, такие как Махакала, Экаджати, к примеру, слышали, да? Вот. Они являются как бы лучами или проекциями этой самой мудрости, которая изначально обладает собственной самозащитой, самосекретностью, универсальностью во всех ситуациях, потому что, опять-таки, эта мудрость является неотъемлемой частью проявление этой самой основы бытия, этого изначального источника во всеобразии, многообразии явлений. Если мы сидим в пещере, не выходим оттуда и практикуем медитацию, не общаемся ни с какими людьми, то, в принципе, можно даже ни о какой защите-то и не говорить. Но и то, когда человек уходит в ретрит на 3 года, или там даже там на полгода, первое, что он делает, это выстраивает защитную границу. Он ставит в 4 направлениях от своего домика шесты для защитников 4 королей, делает им подношение тарма и просит их защищать его внутри этой границы до тех пор, пока он не выйдет. Казалось бы, ну что еще можно опасаться, сидя в закрытом доме или пещере там. Но я понимаю, когда я сидел в ретрите, у меня там не было паспорта и виз, там я еще мог там что-то опасаться, что меня там накроют, да, какие-то там миграционные службы. Или война была. Вот все то время, что я был в ретритах, в Непале шла война практически. Вот там люди стреляли, я прям слышал из домика, как взрывали какие-то гранаты, очереди автоматные. Не так далеко было, но это мне было не особо интересно. А какой-нибудь тибетец, который ушел там в пещеру, которого все от этого начинают только уважать, почитать, приносить подношения, что вот он сейчас скоро святым станет и так далее. Чего там бояться, от кого защищаться? И то люди делают защитный круг в этом случае. А в самых глубоких учениях того же самого Дзогчена говорится, что абсолютная защита – это пространство самоосвобождения. То есть, если мы находимся в пространстве, где пространстве это вот Хармадхату, а основном пространстве явлений, где все наши мысли и всевозможные ситуации самоосвобождаются, как только мы их порождаем, или они у нас рождаются, они тут же рассеиваются или развязываются, как узел развязывается на змее естественным образом, то мы уже реализованные существа, и в принципе, не нуждаемся там ни в какой защите. Да, нам, я говорил о том, что нам нужно научиться радоваться и довольствоваться тем, что у нас есть. Если мы несчастливые люди, то очень сложно быть при этом здоровым. Тут надо понять как бы всю этимологию или историю нашего несчастья, да? Если, особенно если мы духовные практикующие, надо понимать, что человек, который обладает каким-то постижением или реализацией, в принципе, не должен страдать в прямом и переносном смысле. Потому что просветление, как мы знаем, в первую очередь подразумевает освобождение от страданий. Да? Поэтому если мы страдаем в прямом или переносном смысле, то значит нам еще далековато до этого просветления. Но при всем при этом, что мы можем страдать еще на нашем собственном уровне, что у нас может быть какая-то тяжесть такая, да? Экзистенциональная, мы все равно должны стараться быть более радостными, счастливыми, радоваться жизни. Я бы не стал тут уподоблять эту ситуацию там кришнаизму. Ну, просто надо быть учиться более, что ли, открытыми, распахнутыми. Опять противоречие получается, да? Внутри себя. Искать поводы для сопереживания радости с другими. Потому что это такой очень большой дополнительный источник радости, который, даже если у нас все грустно в жизни, мы все равно можем радоваться за то, что другие люди, которых мы знаем, и даже которых не знаем, тоже что-то хорошее испытывают, достигают каких-то вещей правильных, хороших. В правильных только вещах надо сорадоваться. И поменьше напрягаться. Нас, понятное дело, в нашем социуме очень долго и сильно пугали на протяжении нескольких поколений, я уже даже не знаю скольких, ну, такая вот у нас страна. Популярное слово в последнее время стало «кошмарить», да? Кошмарит бизнес, да? А так у нас, в принципе, это выражение, оно существует уже, наверное, несколько веков. Надо вот так вот кошмарить постоянно людей, чтобы они вот так вот боялись чего-то. Тогда их можно контролировать легко. Если они боятся, значит уважают, значит можно контролировать. Вроде бы сейчас ситуация более такая свободная, да, чем там 30, 40, 50 и даже 100 лет назад. Вроде бы можно чуть больше расслабиться. Но понятное дело, что на каждом углу стоят ловушки и люди, которые только и ждут, чтобы ты расслабился. Но при этом нету вот таких вот тупых, грубых угроз существованию, которые были до этого. Там, рта не открой, там, да, шагу вправо не сделай, влево не сделай, иначе расстрел. А это вот напряжение, которое у нас накопилось там, с годами, с поколениями, передавалось в том числе и от родителей, и не просто то, что они нас учили, там, вот сюда не ходи, с этими не общайся, иначе они тебя то, сё, пятое, десятое, но это информационно передается от наших родителей, бабушек, дедушек, мы видим, какие они напряженные, а мы когда, собственно говоря, рождаемся, то мы что делаем? Мы, как правило, считываем информацию на разных уровнях. И если нам показывают система информационная, она вот такая. Она напряженная. Мы даже не задаемся вопросом, что с этим что-то не так. Мы просто это дело копируем и тоже становимся напряженными. Не расслабленными, не открытыми. И вот с этим надо работать. Это еще одна грань, еще один аспект. И тоже не или-или. Потому что до тех пор, пока мы будем напряженными, пока на нас будет висеть вот эта вот генетическая и приобретенная тяжесть, которая в нашем обществе очень ярко выражена, очень тяжелые люди, с очень тяжелой энергетикой, практически по всем показателям. Мне даже трудно вспомнить страну там из всех тех, что я посетил, где бы встречались такие люди. Есть одна такая страна – Белоруссия, которую можно сравнить. Никто не жил тут в Белоруссии. Ну как там?
Я оттуда родом.
Я там был. Поэтому я могу как-то сравнивать. Вот. И эта тяжесть, которая может выражаться в нашей интерпретации, в том, что просто нам может казаться, что правильно быть серьезным человеком. Да? Относиться к вещам серьезно. Не так там себя как-нибудь там, да? И поэтому вот мы так к вещам серьезно относимся. Каждая вещь, которая нам там попадается, мы эту вещь берем, да? И начинаем вот так вот кошмарить ее. Да. Вначале, да, традиционно ее надо напугать, чтобы она испугалась, да. А потом уже серьезно к ней относиться и учить ее жить, давать ей советы.
Да.
Чтобы она тебя слушала и говорила, да, 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 да. Да. А ты был бы постоянно недовольным тем, что она говорит и делает, постоянно бы ее подправлял, указывал бы ей на новые недостатки. У нас такая очень распространенная история в поведении. Мы реально, русские, вот очень любим вот такую вот тяжесть. Для нас кажется она естественной.
Секрет загадочной русской души.
Как говорил там у нас один, да, современный классик.
Страдать с огоньком.
Главный секрет этой так называемой загадочной русской души заключается в совместимости некоторых несовместимых противоречий. Да. В отношениях это очень наглядно проявляется между полами, да? Когда людям нужно серьезно подойти к отношениям. И они с самого начала придают такую прям гирю, вешают на это все, что прям все это просто под тяжестью проседает так, что люди, когда даже общаются между собой, им трудно улыбнуться или пошутить там на какую-то тему. Типа, о чем шутить? Шутки неуместны. Все у нас серьезные отношения. Вот поплакать, да. Поплакать в эту тему нормально вписывается. Да. Шутки прочь. У нас просто даже именно такой подход легкий к отношениям раньше вот на протяжении многих-многих лет рассматривался как непристойное поведение. Если человек себя так ведет, то take care, my amor, то все, его записывают, значит, там, понятно, да? В люди легкого поведения и так далее, и так далее. Поэтому очень популярно было быть серьезным человеком. И все друг друга учили, надо быть серьезным. Если ты серьезный, то у тебя всю жизнь сложится. И каждый человек вместе с этим вот надевал такую гирю себе на шею и ходил такой вот мрачнее тучи, что порой даже улыбнуться было сложно этому человеку. Да. И это вот все к тому же. Если у нас вот такое вот депрессивно тяжелое состояние, которое, пусть мы даже интерпретируем самыми конструктивными способами, говоря о себе, что да, если мы будем серьезно относиться к вещам, если у нас будет все там упорядочено, то у нас там жизнь будет правильно складываться. То в результате-то появляется что? В результате мы проводим всю жизнь вот в такой вот тяжести, которая граница между этой тяжестью и тем, что называется депрессия, она очень тонка. Какие-то люди сразу переходят в депрессию, какие-то испытывают ее периодически. Ну, потому что, понимаете, сложно ходить с гирей-то на шее всю жизнь.
Там как-то, что если они ее снимут, то все развалится.
Да, 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 все рассыпется, потому что они себе сконструировали такой образ, что они из серьезного отношения к вещам создают некую такую платформу, фундамент, базис, да, там все четко, все под контролем, там никаких шуточек, чтобы ничто никуда не прыгнуло, не ускользнуло. И на этом фундаменте они сидят и, значит, постоянно так это контролируют, чтобы никакой из этих там тяжелых кубиков не сдвинулся там с места. Чуть там появляется какой-то зазор или щель, они бросаются и бегут его, значит, задвигают обратно, чтобы все было плотно, твердо, четко. А в этом заключается еще одна проблема, о которой люди могут не подозревать, и даже буддисты некоторые могут не подозревать. Это вот такое вот утяжеление всего, включая таких вещей, как эмоции, ментальные ощущения, мысли. Это процесс, который с точки зрения, можно рассмотреть, взаимозависимого происхождения, он входит во второе звено взаимозависимого происхождения. Помните, там имя и форма есть такие. Так вот, это придание плотности формам, или вообще запечатление вещей, эмоций, чувств в твердые, четко оконтуренные формы. И осуществляется это при помощи по-русски сказать, reinforcement.
Усиление как-то.
Хорошо, пусть будет усиление. При помощи усиления своих привязанностей или цепляний. То есть для того, чтобы нам какое-то явление сделать более стабильным, а мы в этом, наше двойственное восприятие в этом инстинктивно, интуитивно нуждается, чтобы вещи были более стабильными, потому что, почему? Правильно. Их контролировать легче, когда они стабильные, зафиксированы на одном месте. А контроль – это одно из условий первичного неведения, которое у нас присутствует вместе с двойственным восприятием и формирует двойственное восприятие. Для того, чтобы нам было легче контролировать, мы инстинктивно, интуитивно пытаемся придавать своим эмоциям, ощущениям твердые формы. Даже если это абсолютно эфемерная история, как, например, какая-то там мимолетная там ощущение, да, или эмоции, мы все равно пытаемся этому придать как можно больше плотности, твердости, чтобы потом, в случае чего, мы знали, что с этим могли делать, могли легко это контролировать. И вот то, что мы придаем тяжесть нашим отношениям, серьезность нашим отношениям, там, нашим подходам ко всему, это не что иное, как уплотнение этих самых форм. Мы пытаемся из пустотных вещей, по природе пустотных вещей, сделать нечто такое твердое, плотное, осязаемое и ощутимое. Оно по природе таким не является. И этот процесс, который мы создаем такими, такого рода действиями, это называется заблуждение. С буддийской точки зрения есть такой хороший термин. Заблуждение. Чупа. То есть мы делаем вещи ровно противоположно тому, какими они есть на самом деле. И это является одной из главных причин страдания. Поэтому, когда мы благодаря заветам Ильича, компартии наших родителей, учителей в школе и так далее, относимся к вещам серьезно, пытаемся сделать прям так все правильно, четко, по порядочку, так, чтобы все по чесноку было, то мы фактически играем вот такие игры, которые вызывают на страдания. Почему? Потому что, опять, были абсолютно эфемерные пустотные вещи, с которыми мы имели дело, которые появляются и исчезают в любой момент. Нет же, нам не жилось легко, да? Нефиг начинать, да? И мы придаем им как можно большую плотность и тяжесть, чтобы легко не казалось, чтобы жизнь медом не казалась. И вот так мы украшаем свою жизнь. Чем, соответственно, чем старше, чем больше мы проживаем, тем больше таких вот тяжелых висяков у нас нависает в жизни. Там разного рода отношения, знакомые, друзья, любимые, дети, коллеги по работе. И вот их больше становится, и под конец уже так.
Зато на похороны много людей придет.
Точно. Кстати, они когда приходят, они достигают, наверное, апогея вот в этом самом своем стремлении почувствовать себя как можно более серьезнее и тяжелее. Они говорят, да, вот оно, вот она реальная вещь, они ее ощущают на собственном. То есть вот тяжелее уже быть не может, разве что, когда я сам там буду лежать.
То есть желание сохранить стабильность и постоянство там, где в принципе его нету, да? То есть все меняется, все изменчиво, а мы тратим силы, чтобы это стабилизировать, при условии, что оно от природы должно меняться.
Все по природе непостоянно. Одна из печатей бытия заключается в том, что все вещи непостоянны. И пытаться их сделать постоянными и стабильными – это заблуждение, это противоречит естественному ходу вещей, и это не может не быть причиной страдания. Потому что мы просто идем наперекор природе вещей.
Тратим на это силы, а оно…
Оно не приносит результатов.
А состояние виртуальной реальности – это разубеждение?
Смотря какой виртуальной реальности.
Для пользователей, по-моему, нет.
Что вы имеете в виду? Компьютерные игры или?
Допустим, мы планировали какую-то форму, создали какую-то форму, мы можем это передать или разуплотнить?
Разуплотнить? Можем, конечно. Об этом, собственно говоря, вся практика.
То, что мы называем трансформацией.
Мы с вами или вы? Нет, просто Я под трансформацией подразумеваю одни вещи. Трансформация, если дословно перевести этот термин, в духовном понимании, это изменение места или изменение расположения или местоположения. Я сейчас вернусь немножечко к вот этой вот тяжести и напряжению. Ну, мы поняли хотя бы интеллектуально и логически, в чем недостаток вот этого вот такого серьезного, тяжелого отношения. Да? Я надеюсь, ни у кого в результате выслушанного не возникла идея, что надо прекратить все серьезные отношения, да, и стать человеком легкого поведения. Да? Я немножко не это имел в виду. Если мы таким образом просто себя ведем и таким образом относимся к вещам, то мы будем постоянно напряжены. Потому что невозможно ходить с гирей на шее, не испытывая какого-то напряжения. А напряжение ведет к болезням. И между ними прямая связь. Когда мы слишком серьезно относимся к вещам, понятное дело, что некоторые вещи нам очень не нравятся. Если мы как это, take them seriously, да, когда мы воспринимаем их очень серьезно, некоторые вещи нам очень не нравятся. И, как правило, чем серьезнее мы к вещам относимся, тем больше вещей нам не нравятся. Тут есть некая связь с перфекционизмом, кстати, так, если покопаться. И наоборот, чем легче мы относимся к вещам, тем меньше вещей нас напрягают. Нам что-то не нравится, и это выражается в физическом напряжении. У нас напрягается живот, там, плечи, спина, там, при общении с каким-то человеком или при встрече с какой-то ситуацией. Это может быть связано с какими-то там психотравмами, которые мы там в детстве и в молодости там испытали. А может с накопленным опытом быть связано. И чем больше таких ситуаций, тем больше мы напрягаемся. И дело доходит до того, что для многих людей напряжение становится вообще нормой. И они ходят постоянно напряженными. И они даже не замечают, что они напряженные. А напряжение ведет к болезням, потому что это неестественное состояние. К примеру, я сейчас даже объясню, как это вот все происходит. Здесь клуб йога-студия, да, это очень полезно. Можно в процессе там, объяснения каких-то йогических вещей такие вещи говорить. Мы напрягаемся эмоционально. Это переходит в физическое напряжение при встрече определенных ситуаций, которые у нас вызывают недовольство. У нас, как правило, тело реагирует напряжением какого-то органа, уже на эмоциональное напряжение. Идет сопротивление. Это, я думаю, понятно всем и как очевидный знак этого, мы все прекрасно знаем, что когда человек оказывается в неприятной ситуации, ему очень сложно улыбнуться, да? А улыбка – это знак расслабленного состояния. То есть там человек, наоборот, что-то так все начинает напрягаться. Ну, хорошо, если у него есть контроль там, над своим там, мимикой там, и так далее. А вот в некоторых странах, где люди особо не уделяют этому внимания, это все у них еще на лице написано. Вот.
Сильно расслабились.
Некоторые сильно расслабились.
Да, бывают и такие. Так вот, у нас напрягаются часто мышцы, вот эти вот мышцы, как они, трапециевидные называются, да? Это один из самых реагирующих, одна из самых реагирующих зон нашего тела на напряжение, на недовольство и на ответственность. Да? Ответственность, вот она как раз связана с этим тяжелым инвестированием тяжести. Идет напряжение. Когда это входит в привычку, у нас, как правило, в теле присутствует с рождения практически у всех некоторая асимметрия. И начинается легкий как бы перекос. Одна мышца напрягается больше, другая, противоположная, на противоположной стороне позвоночника, начинает компенсировать это напряжение. И вот оно вот так идет там, в шашечном порядке. 1, 2, 3, 4, 5. Либо снизу вверх, но, как правило, сверху вниз, начиная с этого напряжения. Вот здесь трапециевидных мышц идет вот так вот в шашечном порядке. И в конце концов опускается до поясничного отдела. Именно поэтому все наши люди пожилого возраста, побывавшие в советской реальности, практически у всех радикулит. И ладно бы на этом дело заканчивалось. Да, те люди, кто занимается йогой и вообще знакомы со всеми этими строениями и мануальной терапией, прекрасно знают, что с позвоночником связаны все внутренние органы. Да, начинаются перекосы, начинается компенсация, потом начинаются протрузии, грыжи, и все это защемляет нервы, которые идут, нервные окончания, которые идут к внутренним органам, прекращается или замедляется питание внутренних органов, и начинаются болезни. Сколько времени нужно человеку для того, чтобы серьезно заболеть? Понятное дело, зависит от множества факторов: питание, окружающая среда, ее загрязнение, степень нервности этого человека. Ну, у всех практически одна и та же история. Поэтому нет ничего хорошего в напряжении. Надо расслабляться, отпускать. Именно этим мы и занимаемся в нашей практике медитации. Мы учимся расслабляться в практике медитации. Не напрягаться, а делать противоположное этому действию. Ну, понятно, что как бы занятия медитацией полезны, и все присутствующие здесь это в той или иной степени понимают, иначе бы сюда бы, наверное, не пришли. Помимо того, что мы занимаемся медитацией, не всегда медитация может так быстро влиять на раскрепощение и на эмоциональном, и на физическом уровне. Вы можете помогать ей следующим образом. Отследите те ситуации, в которых вы испытываете непосредственное напряжение или недовольство. Прямо сознательно просмотрите свой там ежедневный график. Заметьте, в каких ситуациях вы больше всего напрягаетесь, либо испытываете недовольство, потому что напряжение – это автоматическое естественное следствие этого недовольства. И каждый раз, когда сталкиваетесь с такой ситуацией, не забывайте вспоминать и напоминать себе о том, что вы попадаете в такую ситуацию еще до того, как вы в нее попали. Обычно это несложно, да, если… такой абстрактный пример. Если вы приходите на работу, и там у вас какой-нибудь там злой босс, начальник, да, вы знаете уже заранее, что вы туда идете, и вы испытаете это. Заранее, еще не попадя в эту ситуацию, скажите себе, напомните себе, что сейчас я в нее попаду. И встречайте ее во всеоружии. То есть не идите на поводу у своих эмоций, у своих вот этих вот автоматических реакций, которые связаны с нашими уже там укоренившимися нейронных связях, тенденциями, привычками. А останавливайте это и отслеживайте, когда вы начинаете испытывать это напряжение. Возможно, ситуация не зависит от вас, и там человек, с которым вам неприятно общаться, он все равно сделает то, что он хотел сделать, или скажет. И вы, если вам кажется, что это все, вы этого не заслуживаете, то вам это не понравится, к примеру, да? Поэтому какое-то недовольство вы испытаете. И вот здесь вот надо отслеживать тот момент, где это недовольство переходит в напряжение. Если вы можете, включите медитативное состояние в этот самый момент. Прямо не садясь там в позу лотоса, вспомните вообще о том, каким образом вы практиковали медитацию. Что вы вообще в этой медитации делали. В этом плане, конечно, гораздо больше пользы можно получить от випассаны, чем от шамадхи. Потому что сосредоточиться в этот момент на какой-то одной точке, выключив все остальное восприятие, возможно, не очень поможет. А вот випассана, она наоборот раскрывает наше восприятие, снимает его с фиксированной точки и помогает нам более абстрагированно относиться к этим вещам, явлениям, эмоциям. Если не можете себе помочь в этот момент, не всегда, или иногда ситуации бывают слишком тяжелые, или сил нашего медитативного опыта не хватает, или мы слишком чувствительные люди, к примеру. Чувствительные мы люди по своей природе, да? Сенситивные такие. Нас легко задеть, ранить, обидеть, сказать одно слово, мы вспыхиваем. Ну, с духовными практикующими, кстати, это на каждом шагу случается. Я даже стал замечать, что обычные люди как-то менее сенситивны, чем духовные практикующие. Да. Такой простой способ. В этот самый момент делать вот так. И вместе с этим представляете, как вы выдыхаете ту тяжесть и напряжение из себя, которое начинает нарастать и испытывать. И вот столько, сколько вы чувствуете, что оно нарастает, мы ее просто выдыхаем. И она выдыхается. Она выдыхается. Ну,
возвращаем напряжение к источнику. С любовью.
Если там какая-то сложившаяся уже годами там конфронтация вдруг там с каким-то человеком, да, в частности, про человека, наверное, это больше подойдет, и вы не можете этому человеку что-то высказать, к примеру, да, а у вас куча эмоций там по отношению к этому человеку, и все они какие-то не проявленные, можете сделать следующее. До или после этой ситуации, но непосредственно в близости этой ситуации, потому что нужен момент, когда эмоции по отношению к этому человеку интенсифицируются, а не тогда, когда мы придем домой, выпьем кофе, покурим сигарету и забудем про эту ситуацию. Вы представляете образ, можете представить образ этого человека и все ему высказать, все, что вы о нем думаете, то вы хотели, прямо можете ему вслух высказать. Не при нем непосредственно, да, а там, чтобы ни он, ни другие не слышали об этом. И это не будет передаваться этому человеку энергетически, а вы свою эмоциональную энергию выпустите.
Есть такая технология, создается фантом, ну, приглашается.
Это фактически человек. То же самое.
Да, вот, да. Но смысл в чем? Что мы когда создаем фантом, он в любом случае формой связан со своим источником. Когда мы с ним общаемся, высказываем ему что-то, мы, собственно говоря, опосредованно воздействуем на его энергетическую структуру. То есть это энергетические технологии, которые используются уже повсеместно.
И доходит.
То есть мы на него и все, и отправляем.
Если я сейчас рассказал о безобидном знаете, можно я мог да, углубиться в детали и рассказать, как этого человека разрушить да, до основания.
Зачем разрушать, когда можно с человеком так, если с человеком не удается.
Не зачем, а я сказал буквально о самом безобидном способе, чтобы человека того это вообще не касалось. Если уже мы хотим каким-то образом повлиять на человека, это другой разговор и совершенно другая тема. Здесь нет, нельзя.
Можно конфликты улаживать. Человек объясните, с человеком нельзя, вот человек тебя не воспринимает, не слушает. Ну, можно
да,
таким образом объяснить свою точку зрения и как бы сказать, что он не прав.
Это немножко отходит от темы. Уже
все улаживать, можно ее заказать.
А вот чтобы не нарушать, куда вы сказали, надо все высказать ему, чтобы не нарушать.
Сказал не наказать, я сказал заказать.
Не создавать этот фантом или
как-то. Нет, человека нет проблем.
Нет, вы представляете образ этого человека, но не вызываете его как фантом. Да. Просто представляете абстрактный образ и все ему высказываете.
Олег, а можно на шаг назад вернуться? Вот немножко поконкретнее насчет расслабления в теле. Вот сейчас вы говорите, я понял, что я, может, вообще всю жизнь заблуждаюсь. То есть тело расслабить полностью все равно не удается. Мы держим челюсть, да, она же у нас не отвисает. Мы держим осанку без напряжения. Вот. И конкретно я всю жизнь, еще с детства, с 5 лет, я не знаю, с 4 раньше, то есть понятие малабанхи вбито, видимо, воспитанием мамы. То есть сфинктер плотный, как бы втянутый внутрь, и поджат низ живота. У меня это всегда. Потом я начал читать, я увидел, как это называется. Вот, но вот это состояние такое собранное, не, то есть как кисть в кулак сложенная, можно сжать, можно сложить. Так вот сложное состояние там, оно у меня всегда. Это нормально или все-таки надо и здесь расслабляться?
Конечно, надо расслабиться, потому что это одна, может быть, вторая, с моей точки зрения, по распространенности зон, которые... Зон напряжения, которая срабатывает, это низ живота.
То есть там у меня всегда примерно вот так.
Да, да, да. А вам надо бы к хорошему мануальному терапевту попасть, действительно очень хорошему, которому пусть проверит, что у вас с копчиком, во-первых. Потому что иногда бывает небольшой загиб копчика, который потом распространяется на эти вещи. Ну, в детстве кто-то просто мог упасть там на попу, да? Часто бывает с детьми, и все, и это потом происходит. Это можно подправить, и часть напряжения уходит. Потом еще...
Так нет, расслабиться ей сама.
Нет, просто это такая физиологическая вещь, которая будет вызывать это напряжение. Вне зависимости от того, можем мы расслабляться или нет. Она просто будет возвращаться и возвращаться и возвращаться. Ну и Еще такие вещи могут быть связаны с работой кишечника. Вот. И иногда реже с работой желчных путей. А у вас вопрос, ну это просто те вещи, которые можно проверить, которые влияют непосредственно на вот именно эту зону напряжения. У вас вопрос был не как избавиться от этого.
Надо ли избавляться?
Надо ли?
Вот, да, потому что я-то чувствую себя как раз нормально. То есть у меня там так все немножко в тонусе, и при этом я постоянно в тонусе, я собранный, и все хорошо. То есть проблем каких-то, либо я их не вижу, либо их нет. Вот. То есть, понятно, опять-таки, мула-банха не позволяет рассеиваться энергии через нижние центры, да? Mm-hmm. То есть, и я говорю, у меня это с детства. То есть, мы с мамой идем в садик, она мне все время по животу ладони так подбери живот. И я так раз, и я весь такой подобный. То есть, я не рыхлый в пояснице, я такой весь на пружинках.
Вот. Напряжение в теле не нужно. Напряжение в теле не нужно. Понятное дело, что хорошо иметь и очень важно иметь тело в тонусе, но само по себе напряжение это уже излишне.
То есть склонность и тонус.
Да,
это
вы же вещи. Йогой занимаетесь, да? Вот. И просто продолжайте заниматься, обратите внимание на этот момент. Если будете продолжать заниматься, у вас живот не вывалится и с поясницы ничего не изменится. Просто вот, если само напряжение уйдет, то будет лучше.
Так я его могу хоть час отпустить.
Навсегда ли?
Не знаю. Если начну контролировать, то навсегда.
Ну попробуйте.
А так оно рефлекторно?
Попробуйте. Если получится, то замечательно.
Все, начал пробовать.
Вместо этой тяжести, вместо этой серьезности, просто попробуйте выкинуть вообще такую концепцию из головы, да? Опять-таки не вдаваясь в крайности, как уже говорилось, попробуйте поставить совершенно другую концепцию – радоваться жизни. Просто радоваться жизни. Пусть там это не совсем то же, что подразумевается под отречением от самсары, да? Но если правильно понимать отречение, смысл отречения, отречение в первую очередь это оставление привязанностей к вещам, к людям, к состояниям. И вот если мы отпускаем эти привязанности, мы становимся более радостными людьми. Потому что мы чувствуем себя легче, и у нас появляется просто повод для того, чтобы быть легче и радостнее, открытие. То есть, с одной точки зрения, вещи плохо совместимые, а если разобраться вглубь уйти, то оказывается, что это практически одно вытекает из другого. Если что-то у вас болит, какая-то есть проблема, то вы можете исцелять себя сами. Конечно, надо этому поучиться и потренироваться, чтобы произошел какой-то эффект. Ну, вы можете исцелять себя сами любовью. Вчера говорилось, насколько любовь – это мощное средство. Если вы в полной мере поймете это и будете это использовать, то вы сможете лечить и себя в том числе. Всем известно это банальное утверждение, что заболевание часто происходит из-за того, что мы себя не любим. Да? Опять-таки речь идет не о том, чтобы начать лелеять себя любимого, да? Речь идет о том, чтобы начать заботиться о своем теле как о божественном дворце, внутри которого пребывает ум, божество, которое мы и пытаемся активировать. Если болит какой-то орган, вы можете с ним общаться. Если есть какое-то заболевание, вы, ложась спать, например, переносите все свое внимание на этот орган, представляете его также, визуализируете и прямо-таки слухом, шепотом можете говорить ему те вещи, которые вам близки и понятны. Я просто могу пример привести. Я тебя люблю, ты мне нужен, выздоравливай. И давать такую мысленную внутреннюю команду на то, чтобы этот орган выздоравливал.
Я сейчас заплачу.
Также вы можете, если есть или вдруг появятся какие-то вот там опухоли или кисты, можете визуализировать процесс рассасывания данной плотной ткани. Прям сосредоточиться на этом органе, увидеть эту опухоль или кисту, представлять, как прям она рассасывается, и давать команду, чтобы это произошло, опять-таки с любовью, что да, я тебя люблю, ты мне нужен, но ты мне нужен здоровым. Поэтому, когда я завтра проснусь, то, пожалуйста, давай пусть этого не будет. И если это осознанно, очень осознанно представить, сделать, повторить там несколько десятков раз, то это может сработать. У многих может сработать.
Нарик, а с другими людьми это можно делать? Или только с чужим?
Можно делать с другими людьми, но им это будет не так сильно помогать. Ну, а это зависит от силы вашей визуализации, вообще от мощи вашего ума и от осознанности того человека, в отношении которого вы это делаете. Насколько он открыт этому, насколько он хочет излечиться. Как правило, те люди, они что-то у них с осознанностью проблематика, да? Иначе бы они просто... Я не говорю, чтобы мы пришли сюда, они просто бы вас выслушали и сделали это сами, потому что это элементарно. В принципе, это элементарно.
Научить их, чтобы они сами это делали.
У меня он упал случайно или не случайно, будучи в Африке, на почке. Пришел. Когда приехал в Москву, когда был семинар Чукини Маринпачи, прямо перед семинаром сделал УЗИ, чтобы посмотреть, нет ли у меня там крови и каких-то повреждений, потому что упал сильно. Обнаружил, что в левой почке киста, но не связанная с этим, там уже где-то 8 миллиметров, а в правой расширенная лоханка. Работал полтора месяца, сейчас у меня этого нет. В принципе,
а почки остались.
В принципе, такие вещи, если рассказать там, тем же самым урологам, да, к которым я ходил, они в это не поверят, скорее всего.
Такое возможно при таких изменениях возможно. Для какой чуси?
За полтора месяца?
Да. Лоханка вообще очень быстро может.
А киста?
Это могла бы чашечка расширить, а не киста.
Дай бог, если чашечка. Есть болезни, которые очень трудно вылечить или практически невозможно вылечить. В первую очередь к ним относятся генетические заболевания, которые передаются нам от родителей. Очень-очень трудно поддаются лечению. Болезни же приобретенные, понятно, там за исключением там, некоторых вирусов. Да и то, вирусы тоже можно лечить на самом деле. Просто наша современная медицина не знает, как их лечить. А так можно лечить. Наш вирус – это информация. А информацию можно удалять. И тоже я сталкивался несколько раз с тем, как эта информация удалялась. То есть, в принципе, понимая, осознавая вот хотя бы вот эти вещи, плюс, понятное дело, нужен набор уже технических, именно там, целительских практик, которые направлены на очищение, да, и на восстановление организма, можно справиться с большинством болезней. Так что повод для оптимизма есть. Я на эту тему часто в последние годы разговариваю с людьми, встречаюсь с разными целителями, вплоть до академиков в области медицины. Столько разных историй наслушался о самоисцелении. И от СПИДа, и от рака. Так что я не думаю, что есть что-то такое вообще неизлечимое или неисцелимое. Если ситуация, естественно, не запущена, там, начиная с третьей стадии рака, там уже очень сложно что-либо поправить.
Лечится.
Лечится, да. Были случаи на четвертой стадии, люди исцелялись. Ну, как правило, уже это такое. Для человека, который до такой стадии себя запустил, это практически уже невозможно, потому что то, до чего он себя довел, это было в основном по причине той же самой неосознанности. И чтобы у человека на месте такой неосознанности и такой нелюбви там, к себе вдруг от того, что он узнал, что ему осталось жить год, вдруг все поменялось в уме, очень редко это происходит. Обычно страх, шок, паника, что же делать, сколько мне осталось. А это не то же самое, что появление осознанности. Осознанность – это одно из, скажем так, наследий, которое нам достается за наработки там, прошлых жизней. Когда мы приходим уже в эту жизнь, у нас уже определенный уровень осознанности. Если мы пришли сюда в эту жизнь с осознанностью, подобную овце, то вряд ли при таких вот новостях мы сможем что-либо изменить. У нас просто не появится этого уровня. Мы можем там хаотично начать дергать, бегать, там, платить за все подряд. И засовывать себя, и колоть, и химию, и радиотерапию, и все что угодно. Ну, это просто не поможет, скажем так. Оттянет там конец на несколько месяцев. Ну, ничего страшного. Если в уме есть благие мотивации, если состояние ума позитивно, поменяем это тело, отправимся в другое. Главное, чтобы состояние ума было позитивное, а то следующее тело может оказаться не таким удачным, как это. Поэтому надо всегда об этом помнить. И опять-таки это возврат к тому самому изначальному источнику. Да? Если мы будем всегда устремлены к этому изначальному источнику, к нашей просветленной природе, и будем осознанно устремлены, и будем понимать, в чем заключается его ценность, то оборвется у нас жизнь 40 лет, 60 или 80. У нас вот именно вот одна эта устремленность, осознанная устремленность к этому источнику, она нас выведет и выкинет в правильном направлении. А если мы будем тратить миллионы долларов на поддержание своей формы в каком-то там совершенном виде, не обладая в уме пониманием этого источника, то нет никакой гарантии, что мы даже человеком переродимся.
Можно вопрос? Про использование обезболивающих в конце жизни, если там мучение человек испытывает, а наркотики, оно для его последующего рождения, это будет, ну, как бы негативно все-таки?
Ну, смотря в каком состояние человек вообще проводит всю свою жизнь. Если человек, скажем так, практикующий и посвящает много времени, там, к примеру, медитации, да, и добился какого-то достаточно ясного состояния сознания, то во время такого рода инъекций у него напрочь теряется ясность, как правило. И это не будет плюсом для его дальнейшего там путешествия. Потому что уходить в неосознанном состоянии – это плохо. Если же человек ничем таким не занимался и провел свою жизнь в таком вот дремлющем состоянии самсарного обывателя, то сильно эта картину не изменит. Делайте практики долгой жизни. Это избавляет от разных страхов, беспокойств, придает определенного надежды на хорошее будущее. Если есть страхи, связанные с болезнями, и не только с болезнями, очень хорошо делать практику тары, вот на которую Ринпоче давал посвящение сейчас в этом году. Вообще, я еду, значит, везу Ринпоче, спрашиваю, Ринпоче, а что, говорю, вдруг ни с того ни с сего решили продвигать эту практику, потому что он зарядил целый вот этот онлайн-курс, связанный с термотары. Я говорю, что тару? Я говорю, а что не ваджракилаю, например? Говорит, тара, говорит, я говорю, какая-то специфика есть вообще там, связанная со временем, или просто потому что она вам нравится больше. Говорит, тара, говорит, очень эффективно для нашего времени. Я начал его копать дальше, ну ладно. Что эффективного-то? Говорю, понятно, я говорю, делаю, что тара избавляет там от 8 больших, 8 меньших страхов. Я говорю, ну, люди, я говорю, всегда боялись. Сейчас боятся и будут бояться. Но он так дал понять, не скажу, что очень ясно об этом высказался. Ну, говорит, сейчас, говорит, начинаются проблемы с элементарными энергиями, с элементами. Да? А что такое элементарная энергия? Это вовне начинают происходить землетрясения, цунами, оползни, смерчи, прочие вещи, то есть усиливаться. И эти же процессы, они потом происходят внутри, на нашем внутреннем энергетическом поле. Потому что наше тело состоит из 5 внутренних элементов, а внешний мир состоит из 5 внешних элементов. И одно является отражением другого. Если там товарищи в Америке думают, что у них там каждый месяц появляется по такому смерчу, который там уносит там сотни жизней, а к ним это не имеет никакого отношения, то им, наверное, стоит получше подумать, помедитировать на эту тему. Ну, к примеру. Примеры так. Вот. И практика тары, она в том числе способствует освобождению от страхов, связанных с дисбалансом, с нарушением вот этих вот элементарных стихий, с дисбалансом элементов. Потому что существа любят стабильность, любят, чтобы все было под контролем. И когда начинаются такие вещи, они внутренне, опять-таки из-за того, что есть такая вот связь, они внутренне испытывают очень сильный дискомфорт, боятся. И практика тары, она действует как на эти страхи, успокаивая их, так и предотвращает вред от этих 4 элементов, примерно. 4 – это вода, огонь, земля и ветер. Пространство особо нас не беспокоит вовне. Еще один маленький совет, который Ринпоче иногда дает. Помимо того, что нам нужно учиться быть более счастливыми, радостными и довольствоваться тем, что у нас есть, мы можем задавать правильный, здоровый формат на каждый день. Одно дело – это общая такая мотивация, да, и настрой. Не депрессировать, а быть радостными, спокойными, расслабленными, открытыми. А другое дело – мы можем задавать формат на каждый день и начинать свой день. Ну, мы, по идее, как буддисты должны, или кто из нас буддисты, должны начинать свой день с принятия прибежища. Помните об этом, да? Вот. Опять-таки, по-разному можно принимать прибежище. Можно прочесть 3 раза «Наму дадан каним цинчин малекун», «Тяпки чё юрнам лаги абсучи», и сидеть и думать в этот момент, там, успею я там на какой-нибудь там общественный транспорт или что я там буду делать на работе. А другое дело взять и осознанно направить свой ум к этому изначальному просветленному источнику. Вспомнить о том, что именно близость к этому источнику является залогом нашего совершенства, нашего счастливого, здорового состояния. Понять, что именно в этом источнике, который находится в каждом из нас, заложены все просветленные качества, и освобождение от страданий. Что именно в этом защита от всех проблем. И там же находятся все просветленные существа. И сложить ладони. Можно произносить, нужно произносить по традиции, да. На самом деле главное это вот устремиться туда. Захотеть стать на один шаг ближе.
Вот, Олег, а можно как-нибудь представлять этот источник внутри
себя? Мы традиционно представляем его в виде вон той картинки, которая на Чукине на Ринпоче висит. Но это все порталы, которые проводят энергию благословения из того источника. Главное, чтобы эта картинка и эти порталы были понятны и не казались собранием непонятных товарищей и чем-то чужеродным. Да? И опять-таки очень важно понимать, что за этим что-то стоит. Не эта картинка является источником прибежища, да, а за ней что-то стоит. А они все – это порталы, воплощение, это каналы, через которые проходит благословение этого просветленного сознания. Вот у нас с этим часто практикующих проблемы. Смотрим в книгу, видим фигу. А иногда и фиги даже не видим, потому что думаем о чем-то другом. Ставим картинку перед собой, там, где делаем простирание, и пытаемся удержать в голове хотя бы там один из образов, который есть на этой картинке. Вопрос, а устремляемся ли мы к прибежищу в этот самый момент по-настоящему? Устремляемся ли мы к этому изначальному просветленному источнику? Очень часто бывает, что мы просто пытаемся удержать в голове одну картинку. Но, как бы, все начинают с этого, как правило. Просто надо выйти за пределы этого со временем. Иначе мы, как бы, и останемся с этой картинкой. Потом нам ее тоже на гробик положат. Да, серьезные люди соберутся. Он был серьезный практикующий. Устремляем свой ум с утра к прибежищу. Опять-таки, зарождаем так называемую бодхичитту. Вспоминаем, что не обязательно вот это вот все произносить тибетскими или индийскими словами. Найдите для себя такую формулу, такие слова, которые близки вам до такой степени, что они начинают резонировать и вызывать у вас какие-то чувства. Хорошие чувства, позитивные чувства. И этими словами и скажите. Придумайте их для себя сами, и это будет достаточно мощно работать. Я иногда, например, себе говорю, я хочу научиться любить живых существ. Для меня это работает гораздо больше, чем повторение четырех безмерных или там традиционных строф развития бодхичитты. Или просто скажите, сегодня начинается новый день, новый шаг в моей жизни – количество которых, между прочим, ограничено. Там всего-то таких шагов осталось несколько тысяч. Даже не десятков тысяч, а несколько тысяч. Да? Не так уж и много. И вот сегодня на этом шаге я постараюсь быть как можно более полезным и добрым для всех тех, с кем я буду сегодня общаться. И постараюсь помочь им по мере возможности. Если возможно, помочь им приблизиться к просветлению. И таким образом мы создаем такой позитивный добродетельный формат ума. Можно добавить еще пусть благословения просветленных существ будут поддерживать эти мои шаги в течение дня, чтобы я не забыл, не забывал про это в течение дня. И таким образом мы создаем хороший формат на целый день. И достаточно неплохо держится. Все зависит от степени нашей осознанности. Вот, а когда приходим домой, и закончился уже полностью день, ну, предположим, мы делаем там какую-то практику, а если не делаем, то просто когда перед тем, как ложимся спать, там задерживаемся на пару секунд, вспоминаем, как этот день прошел, действительно ли мы сделали что-то полезное, действительно ли мы желали добра этим живым существам. Если не желали, а наоборот желали им там зла, то раскаиваемся в этом. И говорим себе, пусть завтрашний день у меня будет более конструктивный, чем сегодняшний. И даже если этот день был хорошим, позитивным и конструктивным, делаем пожелание, пусть на следующий день я принесу еще больше пользы. И даже когда иногда кажется, что больше пользы там принести нельзя, такого рода молитвы и благопожелания, они открывают пространство, и мы обнаруживаем новые вещи, новые возможности. Если надо, для вас с такими, если эти пожелания, благопожелания настоящие, для вас другое измерение откроют. Не то, что новые возможности. И вот таким образом мы как бы заканчиваем день таким же добродетельным форматом. И вместе с этим, когда мы засыпаем, мы опять-таки форматируем пространство для сна и для сновидений, чтобы они были более позитивными, а не кошмарили нас разными ужасами. Так это часто бывает с некоторыми.
Что-то начитываем при этом.
Начитываем. Можно произнести, опять-таки, что-то такое своими словами. Не, ради Бога, можете прочесть хоть 20 молитв тибетских на ночь, если это у вас резонирует, если вам это помогает. Каждый выбирает то, что ему помогает. Должен выбирать то, что ему помогает. Но часто резонируют какие-то очень простые слова, которые нам понятны. И я уже бесчисленное количество раз сталкивался с тем, как наши практикующие, которые не выросли в тибетском культурном контексте, спрашивают, а можно я буду своими словами, там, можно я по-русски буду хотя бы это. Видимо, как-то это больше работает, больше резонирует. Это не к тому, что я говорю, не надо читать молитва по-тибетски. Я сам их читаю все время по-тибетски практически. Потому что нам нужно найти те слова, которые будут резонировать.
Можно вопрос? А вот если говоришь эти слова, допустим, каждое утро или каждый вечер, и говоришь механически, то есть нет достаточной осознанности, чтобы прочувствовать эти слова. Вот как быть?
Две вещи можно сделать. Увеличивать осознанность, опять-таки, за счет понимания смысла тех вещей, которые вы произносите. Зачем вам нужно там помогать живым существам? Или зачем вам нужно принимать это прибежище? Может, вам и не нужно принимать прибежище? Подумайте. Или там помогать другим. Если мы над этим подумаем хорошо, возможно, мы найдем какие-то логические доводы или аргументы. Свои собственные. Не которые написаны в книжках по логике. Не про которые там какой-то лама рассказал с разными индийскими примерами, а вот что-то такое свое. Это первый момент. А второй момент, возможно, подобрать какие-то другие слова, которые вам будут ближе, и которые будут вас больше трогать внутри. Надо заниматься еще медитацией випассана, и, к счастью, у нас сегодня предоставится такая возможность, но это будет уже на следующей сессии, потому что она у нас, к счастью, входит, одна из ее вариаций входит в состав практик разделения самсары и нирваны. Это также очень универсальный способ избавления от множества эмоциональных и ментальных проблем. Благодаря тому, что при правильной медитации випассана мы абстрагируемся, учимся абстрагироваться или дистанцироваться от наших чувств, ну, имеется в первую очередь негативные чувства, беспокоящие нас эмоции, которые обычно, когда появляются, загоняют нас в угол и прямо душат там в углу. Благодаря этой медитации увеличивается пространство между нами, в частности, наблюдателем, который там сидит в уме, нашем «я», и этими ощущениями, этими эмоциями. И когда появляется такое пространство, у нас уже есть свобода для, по крайней мере, каких-то действий, сопротивления или изменения этим беспокоящим, деструктивным эмоциям и ощущениям. Это даже, если мы будем практиковать випассану, которую мы сегодня не будем практиковать, на физических ощущениях, если у нас есть какие-то болевые ощущения, или же будут появляться, они у всех появляются, то если мы научимся смотреть на них абстрагированно, если мы научимся дистанцироваться от них, создавать такое пространство, то мы снимем практически половину страданий от наших болезней. Потому что страдание от болезней, оно состоит из двух аспектов. Первое, собственно, из физической боли, а второе из нашей паранойи и страхов по этому поводу, из нашей сосредоточенности на этом ощущении. У некоторых людей, подверженных психосоматическим расстройствам, иногда второе дает больше страдания, чем первое. Когда у них появляется что-то такое небольшое заболевание, и они ментально превращают себя в инвалидов и страдают на эту тему гораздо больше, чем, в общем-то, стоило бы. Если мы... И все это благодаря тому, что когда у нас появляются вот эти вот ощущения, вместе с ними появляются страхи, из-за того, что нет никакого пространства между нами и этими ощущениями в нашем уме, все эти эмоции, ощущения, страхи, опять-таки, загоняют нас в угол и душат. И мы не можем им сопротивляться, потому что нас, в нашем уме нет никакой силы. У нас нет никакой силы сопротивляться, что-то им противопоставлять или просто даже отвернуться, посмотреть на какую-то другую вещь, перевести внимание на что-то другое. В обретении здоровья и в здоровье, в общем, понятие «сила» одно из ключевых. Мы должны наработать и ментальную силу, и физическую силу. Физическая сила или энергетическая сила, она происходит из ментальной силы. И если физическая и энергетическая сила, даже скажем так, энергетическая сила, жизненная сила, это вещь такая достаточно обусловленная нашей генетикой, нашей кармой, нашей заслугой, многими факторами обусловленная. Чтобы вы поняли, что я имел в виду, да, есть люди, которых вырубают там с 50 грамм, да, когда они выпивают, и они расползаются. А есть люди, которые выпивают две бутылки водки, да, и потом способны после этого там делать все что угодно. Да, танцевать, охотиться, там, заниматься работой и так далее. Ну, просто люди, у которых есть с рождения сила определенная.
Сила водки
называется. Я могу другой, более позитивный пример привести.
Это
более понятно. Да. Но я поэтому с него и начал. Есть, если взять там двух одинаковых там людей в одинаковом состоянии здоровья и в одинаковом возрасте, и там поставить их на лыжи, там двух мужчин или двух женщин, один упадет через 5 километров, там, да, а другой там пробежит 20 и будет способен там дальше еще двигаться. Другой пример, там сила, выносливость, все взаимосвязанные вещи. Без всякой предварительной тренировки просто одинаковых людей поставить.
При этом тот, кто 20 бежит, он может 50 грамм упасть. Вот такой есть. Я просто тут наблюдал. Я с действующими спортсменами попил столько, что они с ящика не падают. Так что не тех спортсменов вы наблюдали. Давайте не будем в тропиках вдаваться, извините. Спортсмены все бухают, и ничего их не берет.
Все спортсмены, они бухают очень страшно. Правда.
Наблюдаем на смерть. Ну, по-другому не влияет.
Да, так вот, вот эта жизненная сила, это понятие слегка обусловленное. Обусловленное разными факторами, генетическими факторами, кармой, заслугой, сроком жизни в том числе. Это тоже достаточно определенная величина. А вот ментальная сила поддается работе, ее можно увеличивать, в принципе, почти что до бесконечности. А ментальная сила – это как раз величина, которая связана с состоянием стабильности ума, которая нарабатывается при помощи медитации, где ум становится независимым, где он не поддается никаким внешним воздействиям, эмоциям, ощущениям, не становится выключенным там, или, как это у нас еще говорят, апатичным там, да, невосприимчивым, не это имеется в виду, а просто когда появляются любые раздражители, он стоит как металлический кол там, который воткнули в землю посреди ветреного поля, да, а не как там какой-то прутик, который там из веника вытащили, который гнет туда-сюда. И потом из этого уже происходит и физическая, и энергетическая сила. Это эти вещи связаны. И вот сила эта, что важно понимать, дается не всем. Вот эта вот ментальная сила дается не всем. Ее можно украсть через разные там черные ходы, если постараться. Это потом боком выходит. А дается она через скромность, смирение и служение другим. Искреннее служение. Не такое служение, чтобы мы, когда мы делаем и ожидаем, сколько нам за это заплатят в конце концов, да? А через искреннее служение другим. Вот это вот такой вот секрет получения ментальной силы.
А с волей она как-нибудь связана? С волевыми импульсами?
То, что связано, это точно. Другой вопрос, что вы конкретно имеете в виду?
Ну, она нарабатывается с помощью воли.
Ну, скажем так, я вижу такую взаимосвязь. Человек без силы воли вряд ли найдет в себе дисциплину для того, чтобы заниматься там усердной медитацией и развивать эту силу. Я такую взаимосвязь вижу. Просто так волевым решением вы эту силу не родите. С этого момента я становлюсь сильным. Нет, это, конечно, может создать некий такой формат или вектор, да, направление, но это не родит эту силу ума, точно так же, как вы волевым решением не станете реализованным и не освободитесь от мыслей. Иногда, когда нам ламы объясняют всю пагубность, негативность наших беспокоящих эмоций, кажется, что мысли – это такая гадость, что просто если бы от них только избавиться, от этого двойственного восприятия, то все бы сразу бы стало шоколадно. И если бы можно от этого было избавиться одним волевым решением, то было бы очень хорошо. Но это невозможно. Это достигается практикой. Итак, сила дается через смирение, скромность и служение. Сонанди тамче зыпани томне не пиджанам памчены кяга наче балату паи сипи солы джова джова еще Янчо Санчо Римпоче Махе Пананге Юрчи Кепаням Парме Паян Гонне Гондо Пяваршоу. Пусть драгоценный пробужденный ум возникнет у всех тех, ком еще не возник. Ком уже появился, пусть не убудет, а все более и более возрастает. Пусть у нас складываются все самые благоприятные условия для развития, правильного развития, для духовной практики, и исчезнут все внешние, внутренние и тайные препятствия.